Это подкаст «Слышали новость», где мы разбираем основные события и главные новости дня. В студии Мария Меркулова и Виталий Фотин. Виталий, приветствую тебя.
Здравствуй, Мария.
Ну а разбирать, анализировать повестку мы будем вместе с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы России Николаем Николаевым. Николай Петрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Николай Петрович.
А вот, не слышно пока.
Ну вот мы ждем, пока будет у нас установлено соединение и связь с нашим спикером.
А
ну
мы к новостям,
же?
Наверное,
да,
перейдем,
да? к новостям перейдем и коротко, пока коротко, потом более подробно расскажем, что же сегодня такого произошло. Свидетели пропадают, улики вывозят, и из-за этого у российских следователей возникают сложности в ходе той самой проверки по делу Алексея Навального. Об этом сказал Дмитрий Песков. Речь идет прежде всего о той самой бутылочке из-под воды, на которой в Германии якобы обнаружили следы яда.
Да, бутылочку теперь придется искать. Где она? И, кстати, почему она исчезла? Почему ее не могут никак показать публике? Вот это не очень понятно. На самом деле, вся история, она, видимо, будет обрастать какими-то вот такими вот, какими-то, может быть, моментами, да, когда будут находиться свидетели, которые потом будут исчезать. Все это мы, в общем-то, в некотором смысле уже видели по той самой истории, которая была в Великобритании.
Да, давай услышим мнение Николая Николаева, председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы России. Николай Петрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Николай Петрович, вот истекли все-таки эти 30 дней до следственной проверки, еще буквально накануне, которая по делу Навального производится. А дальше-то что? Как это все будет развиваться?
Ну, честно говоря, когда вся эта история случилась, во всяком случае, у меня было отношение ко всей этой истории, невзирая на то, что, конечно же, да, ну, человек заболел, ему там стало плохо, не дай бог никому, конечно.
Конечно.
Но если мы говорим о политическом контексте, то для меня, например, очевидно было сразу, что сейчас все будут пользоваться вот этим окном возможностей. Окном возможностей для достижения собственных целей. И единственный, кто, в общем-то, действительно заинтересован в этой ситуации, чтобы разобраться, это наша сторона. Но абсолютно понятно, что и для наших там, партнеров на Западе, и наших врагов на Западе, и тех, кто вообще просто хочет сделать для себя какой-то там политический пиар, эта тема очень такая, ну, плодотворная, я бы так сказал. Поэтому я думаю, что здесь действительно мы находимся только в начале пути, к сожалению. Много еще будет и чудес, и сенсаций, и чего там только не будет. И здесь такая мерцающая бутылочка с водой – это только начало, мне кажется.
Ну вот смотрите, Дмитрий Песков сказал, что надо понять, вывоз такого предмета, это про бутылочку как раз, это сознательное сокрытие улик или что это? Вот как это к этому относиться?
Ну, в том-то и дело. Вообще, была это бутылочка или не была, да, это абсолютно никому не понятно. Понимаете, что сейчас, в принципе, на территории и Германии, и любой другой страны могут заявить, что помимо бутылочки там была еще и рюмочка или еще что-то в этом духе, и что она у них есть.
В самом начале был стаканчик, помнится.
Да, стаканчик был, да, ну, стаканчик, не рюмочка. И это абсолютно бездоказуемо. Единственное, что было понятно, абсолютно понятно, что как только Алексей Навальный пересек границу Российской Федерации, вот, к сожалению, это открыло просто, ну, бездонную бочку для любых инсинуаций, сказок, предположений и так далее, и так далее.
Скажите, ну а как нашим органам-то себя вести? Понимаете, вот не говорится об уликах, говорится там каких-то, да, вещах.
Но при этом
найденных
оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.
Да, то есть, а что, собственно говоря, ну понятно, что опросят свидетелей, понятно, что там повторно
уже
опросят.
Уже 200 человек опросили,
да, некоторых повторно.
Некоторых повторно.
Естественно, там провели какие-то следственные мероприятия в отеле, где он останавливался, в аэропорту, видимо, да, то есть, возможно, там в самом самолете. Собственно, а что делать-то вот в таком случае?
Ну, я рассматриваю это как, ну, классическая вилка, которую любят использовать различные там западные силы, включая, и вот мы встречаемся с этим постоянно, и с точки зрения экологии, да, как себя Greenpeace ведет, да, там и с другими, когда требуется то, что ну, невозможно сделать. Да, вы разберитесь, вы откройте уголовное дело, но при этом все бутылочки у нас. Дайте бутылочки, нет, не отдадим, но вы там разберитесь. Поэтому я думаю, что здесь будет еще эта игра достаточно долго. Другое дело, что я уверен, что наши правоохранительные органы, они абсолютно профессионально себя ведут, и я думаю, что самое важное здесь – это придерживаться абсолютно открытой позиции. То, что у нас есть, нужно показывать. И не стесняться абсолютно говорить все так, как оно есть. Да, если мы запрашиваем информацию, а нам ее не передают, ну, значит, это надо правильно расценивать.
Но вот немецкие СМИ при этом пишут, что Германия не может завести тоже и расследовать дело вот в связи с происшествием с Алексеем Навальным, знаете, из-за того, что оно находится не в их юрисдикции, да, что
я читал эту статью, я читал эту публикацию, эти заявления, вообще, честно говоря, становится немножко не по себе, и здесь нужно проявлять беспокойство о жизни и здоровье Навального, потому что в этой же статье было, в этом заявлении было написано, что они не смогут открывать уголовное дело до тех пор, пока ему не станет плохо или он не умрет.
Ну, потому что он находится на территории ФРГ, я так понимаю, что это связано прежде всего с территориальным признаком. Да.
Поэтому здесь впору беспокоиться об этом человеке, потому что как далеко заведут вот такие политические игрища в другую сторону, ну, это абсолютно неизвестно.
А директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверен, что дело Навального нужно Западу, чтобы остановить «Северный поток-2». Тут Помпео, Майк Помпео, который...
Ну да, сказал, что они коалицию уже создали.
Да, будут создавать, непонятно с кем, но цель зато ясна для того, чтобы остановить и предотвратить появление «Северного потока-2». Это насколько вероятна вот такая связка, на ваш взгляд, Николай Петрович?
Ну, вы знаете, я не знаю, как насчет непосредственно «Северного потока-2», но абсолютно однозначно, что сейчас тема тех санкций, которые были, она, в общем-то, исчерпала себя. И это санкции, которые, единственной целью которых было абсолютно понятно, это ограничить развитие нашей страны, экономическое развитие. И если одна тема сходит на нет, то понятно, что им нужна другая. Поэтому напрямую ли это связано с «Северным потоком» или вообще с другими какими-либо проектами, или вообще с возможностями нашей страны с точки зрения дальнейшего развития, ну, мне достаточно сложно сказать. Я думаю, что господин Нарышкин в этом плане более информирован в связи во всяком случае, точно в связи со своей должностью.
Николай Петрович. Вот такой момент. Все-таки, на самом деле, вопросом этим задаются очень многие, и в том числе в обществе. Если предполагали, что вот будет такая вся история, зачем нужно было реагировать на запросы Германии о том, что Алексея Навального везти туда? Ведь понятно было многим сразу, что что-то сейчас произойдет такое, и будут какие-то обвинения выдвинуты.
Нет, ну а что, вставлять палки в колеса, запрещать родственникам его вывозить? Почему? Тоже. Как это было расценено, Виталий?
Я думаю, что это было бы действительно неправильно, потому что Алексей Навальный, любой другой человек, это не вещь, и ограничивать его в передвижениях, если он там не прошел суд и не обвинен в каких-то преступлениях, и эта вина не доказана, ну, у нас нет такого основания, равно как нет основания ни у кого другого. Поэтому здесь, я думаю, не было других вариантов, если родственники этого требовали. Но понятно абсолютно, что этим сейчас пользуются. Вот это однозначно. Вот такой открытой позиции России, да. Но здесь тоже абсолютная вилка. Если бы мы не согласились, что бы это было? Это нарушение прав человека, Навального взяли в...
А мы хотим расследовать, в чем дело, почему у него, да, так, значит, испортилось здоровье вдруг резко, нет ли здесь криминала какого-то. И пока мы на территории России не проведем все доследственные, да, вот тогда, в таком случае, он же ведь как свидетель, да, ну, да, правильно, наверное, если это преступление какое-то.
Он как пострадавший.
Да,
преступление, которое было или не было. Да.
Вообще-то это не... Представьте, так можно далеко зайти, если у нас любого пострадавшего можно будет ограничить передвижение или любого свидетеля. У нас все-таки есть такая. Уголовный кодекс, есть уголовно-процессуальный кодекс и есть законодательство, которое нужно придерживаться.
Вот и еще одна непосредственно связанная с Алексеем Навальным новость. Николай Петрович, УГ по всей стране в 2021 году, это система умного голосования, которая была разработана непосредственно Навальным, его сторонниками, они обещают ее распространить на всю Россию вот уже на думских выборах. Так говорит, по крайней мере, глава региональных штабов политика Леонид Волков. И, мол, уже обкатали эту систему в 2019-2020 году и теперь готовы ее внедрять дальше. Хотят отобрать, ну как отобрать, выиграть треть мандатов единороссов по округам. Рассчитывают вот на такое. Как думаете, получится? Вообще, вот об этой системе ваша точка зрения.
Вообще, я расцениваю вот эту систему «умное голосование», но опять же, я повторюсь, это мое субъективное личное мнение, что это тоже очень хороший пиар-ход. Потому что если ты противопоставляешь, что наше голосование – это умное, то невольно возникает вопрос, а вот все остальное голосование, оно что, глупое?
А, брендирование. Это правильное это брендирование.
Это брендирование. И это абсолютно там, известный любому маркетологу или рекламщику ход. Поэтому насколько в 2019-2020 году поменялась ситуация, ну, я что-то не вижу каких-то особых изменений, если честно. Поэтому можно, конечно, очень громко пиариться, можно красиво говорить, но я думаю, что любое голосование любого гражданина, оно должно быть умное. И оно таким, потому что если человек идет на выборы, и отдает свой голос, ну, значит, он думает, никто же не бывает такого, что там кого-то не пускают на выборы. Вот, и, вот это уж точно, потому что когда говорят там о низкой явке, еще что-то, ни разу не видел, чтобы кого-то не пускали на выборы.
Ну, вы имеете в виду именно избирателей, да, Николай
Петрович? Конечно. Конечно, конечно, речь прежде всего о людях, которые отдают свой голос.
Но дело
поэтому
в том, что да.
если кто-то придет и проголосует, ну, значит, это будет выбор человека.
Вот какой момент. Вы сказали про брендирование, но это же не продажа товаров. Понимаете, речь о голосовании
Почему?
Идет.
Почему?
Ну, потому чем что не одно и то же.
Пиаром назови это, не продажи товаров, а пиаром определенным.
Нет, дело в том, что когда, допустим, я там продаю, не знаю, свои яблоки, называю их умным, это одно, да, я продаю товар.
Слушай, когда любой политик здесь продает свою повестку, он чем занимается? Продажей товара.
Тем не менее, это именно голосование, по которому, собственно, определяется, да, что-то. Но ну, немножко другое.
Вы не то товаром называете. Я считаю, что здесь люди продают именно себя возможным спонсором, и не более того. Поэтому здесь ничем не отличается. Да, они пытаются заработать на этом денег, на, так сказать, на вот этой вот политике, на вот этом хайпе, на вот этих, там, может быть, популистских абсолютно каких-то лозунгах. Ведь в ответ-то ничего не предлагается. Вот это самое главное. Ведь можно говорить о выборе, о реальном выборе, когда есть ну, какая-то смысловая нагрузка. Просто сказать, что все плохо, все коррупционеры, и давайте долой, а мы будем хорошие, всегда нужно помнить о том, что вот такие политики, прежде всего, они беспокоятся не о благе страны, они борются за власть и хотят завоевать власть.
Ну, всем политикам поэтому нужна власть, Николай Петрович, ну, так или иначе, в конце, в итоге. Ну, вот сейчас они приводят в пример выборы в городские парламенты, то есть, где якобы, ну, где, видимо, хорошо себя проявило и показало, по их собственным оценкам, вот это умное голосование, это вот Томск, Новосибирск и Тамбов. То есть прошло некоторое количество людей и по этому умному голосованию кандидатов. Ну и посмотрим тогда, получается, как они себя проявят, и тогда уже у людей будет и более четкое представление о них как о политиках и как о деятелях. Вот еще одна нашумевшая история сегодняшнего дня и вообще последних дней. Я подозреваю, что она будет еще долго, будут дискуссии продолжаться по этому поводу. Николай Петрович, закон о всероссийском сносе, вот так вот много кто уже окрестил проект о реновации жилья в стране. Суть в том, что если принимается там где-то программа комплексного развития территорий, то на участке земли, где половина домов ветхие или аварийные, можно сносить вообще все жилые дома и расселять всех. Но при, естественно, получении согласия большинства, там, двух третей жильцов одного дома.
Но или через суд.
Но через суд, да, еще можно. И вообще тогда в принудительном порядке. Вот как-то очень большие опасения насчет того, насколько право собственности на недвижимость в России сохранит свою действительность и действенность, и дееспособность, при, если нечто подобное будет принято?
Ну, есть несколько аспектов этого вопроса. Один из них я сразу скажу, что никто не имеет права лишить человека собственности, кроме как по суду. И это записано у нас в Конституции. Поэтому здесь какие-то домыслы, ну, не нужны. Другое дело, что, конечно, вот сейчас этот законопроект, шум наделал-то, конечно, много. Так же, как, кстати, и законопроект, когда мы обсуждали реновацию в Москве. И тогда Государственная Дума собрала рабочую группу очень долго и часто, и после принятия закона встречались активисты, представители различных районов вместе с депутатами, с городской властью, чтобы все спорные вопросы урегулировать.
Но их все равно было очень много, Николай Петрович. Многие так и не были урегулированы, и многие недовольны тем, как в итоге это все проходит.
Вот вы знаете, мне кажется, что понятно абсолютно замысел автора.
Да, конечно, да, во благо.
Вряд ли кто-то сидел и думал, как же навредить гражданам и нашим городам, и вот придумать вот такой вот законопроект.
Но конечно, есть еще и коммерческие интересы, Николай Петрович.
Здесь всех это тот вопрос, который всех не удовлетворит все равно. Нету его такого решения.
Консенсус. Но да. Здесь самое главное другое, на мой взгляд. На мой взгляд, что здесь жалко, я уже высказывал эту точку зрения, что предварительно никто не проводил какой-либо информационной работы. К сожалению. Это те же грабли, которые присутствовали, когда вносили и обсуждали законопроект о реновации в Москве. И здесь очень важно, мне кажется, сейчас не паниковать, потому что это сам по себе механизм реновации, но это хорошая история. Да, но
чтобы люди получили новое современное жилье, отвечающее всем требованиям, безопасное, комфортное.
Еще и порядок
здесь
будет, понимаешь?
Важно работать сейчас над деталями, потому что самое главное, вот очень часто у нас бывает, хороший вроде закон, да, но когда он спускается на место, то получается,
кто-то
злоупотребляет. Вот сейчас, учитывая наш опыт и по реновации в Москве, мне кажется, очень важно поработать перед вторым чтением, конечно, прежде всего, поработать над вот этими рисками, чтобы ни в коем случае не допустить возможности злоупотреблений, которые бы привели к нарушению прав, вот имущественных прав наших граждан. Вот это очень важно.
А где вот здесь вот главные риски в злоупотреблении? В каком месте вы видите?
Я вижу в голосовании.
Голосование, я согласен. Я абсолютно согласен, потому что вот вы посмотрите, как у нас проводятся общественные слушания, какие-либо публичные слушания, которые должны проводиться в силу закона. Мы всегда прекрасно с вами можем поинтересоваться у людей, они вообще довольны или нет. И на самом деле вот технология проведения вот этих слушаний – это то, что нам еще очень важно решить, потому что очень многие процессы тормозятся именно из-за отсутствия прозрачной технологии, прозрачной процедуры проведения вот таких слушаний. Самое интересное здесь и самое, наверное, спорное – это хорошо, допустим, вы провели слушание, вы обязаны прислушиваться к большинству или к сомневающимся, или к одной трети. Вот этого у нас нет, потому что слушание – это не голосование. И до тех пор, пока мы не определим механизм, который должен устраивать прежде всего людей и власть на разных уровнях, у нас будут постоянно такие и споры, и сомнения, и, конечно же, будет недоверие.
Да, оно может действительно иметь место. Но я имею в виду и технический вопрос голосования жильцов дома при принятии решения, потому что там есть нюансы и по поводу передачи доверенности управляющей, например, компании, представителям проголосуй за, угу, за меня.
Особенно,
мол,
если, да, если там большие деньги будут, да, в каком-то проекте, ты это, на это намекаешь, что и жильцов можно, в общем-то, тоже простимулировать определенным,
да,
образом,
да,
проголосовать.
Да, я об этом говорю. Да, но, да, знаете, жильцов можно, конечно, простимулировать, но нужно понимать, что если жильца простимулируешь и после этого ему предложишь там жилье в два раза хуже и в два раза дальше, то его стимулируй, не стимулируй, он не согласится голосовать за это.
Да, но, в общем, посмотрим. Будем надеяться, я во всяком случае на это лично надеюсь, что будут внесены какие-то поправки и будет, будут разъяснения очень серьезные.
Да. Однозначно работать.
И еще одна история. Прививка как пропуск в Госдуму. Вот Владимир Жириновский предлагает, Николай Петрович, вынуждать депутатов увольняться, завалив их работой, если они не прошли вакцинацию от коронавируса. Мол, себя не берегут, и всех остальных тоже перезаражать могут. И плюс есть информация, что 10 депутатов Госдумы сейчас находятся в больнице с коронавирусом.
Ну, прививка же, насколько известно, это дело добровольное.
Да, дело добровольное. Ну, то есть здесь как получается? Либо принудительная вакцинация, что нарушает права, либо как есть оставлять.
Ну, господин Жириновский, он любит эпатаж, да, он это предлагает это сделать для работников аппарата Государственной Думы.
Да, он говорит о сотрудниках, не пояснил, о депутатах ли, да, или не депутатах, да, вообще, о ком бы то ни было.
Но кто бы это ни был. Вы знаете, когда речь идет о вакцинации, не надо забывать, что вакцинация – это медицинское вмешательство. Это такая же серьезная процедура, как если будет кому-нибудь вырезать аппендицит, я не знаю, там, делать операцию на глаз или лечить еще какие-то неприятные болезни. Это ничем не отличается. И поэтому отношение к вакцинации должно быть очень серьезным. Дело в том, что у нас сейчас практически никто не отвечает за последствия. Никто не отвечает за поствакцинальное осложнение. У нас на сегодняшний день это единственная, наверное, отрасль, где ответственность государства за смерть человека в результате вакцинации составляет, вы не поверите, 30 тысяч рублей. 30 тысяч. Если человек получил инвалидность, ему выплачивают 10 тысяч рублей и доплачивают к инвалидности 1 тысячу рублей в месяц. Это вообще недопустимо. Это единственная такая сфера, потому что и несчастные случаи, и террористические акты. Есть закрепленные суммы, они не меньше 1 миллиона рублей, которые выплачиваются родственникам погибших. А здесь 30 тысяч рублей. Я подготовил, честно говоря, такой законопроект. Его летом еще этого года направил в правительство Российской Федерации. До сих пор пока не получил ответа. Но я считаю, с учетом вот такого давления, которое сейчас оказывается отовсюду относительно вакцинации, мы должны срочно добиться и принять этот законопроект.
А что там? Да, что в этом законопроекте?
Это повышение ответственности за поствакцинальные осложнения. Если у человека, к сожалению, появились вот такие осложнения, то он не должен получать там 10 тысяч. Это как минимум 400 тысяч рублей, чтобы он мог и лечиться, и привести свое здоровье в порядок.
Это и в том случае, вещь, Николай Петрович, если вот именно государственно одобренная вакцина и вакцинация была массовая, да, вот в этом случае, конечно, у человека не было противопоказаний медицинских, а что-то, конечно, пошло не так, да?
Угу. Вот, кстати, относительно медицинских показаний, это тоже очень важная вещь. У нас сейчас, я тоже обращался в Министерство здравоохранения, та форма, по которой мы подписываем при согласии или при несогласии с вакцинацией, это на самом деле профанация. И все это прекрасно знают, потому что это касается и детей, и взрослых, и очень важно – это изменить вот эту форму, чтобы она действительно внесла информацию, чтобы люди понимали, насколько важно это медицинское вмешательство, насколько оно может быть опасно, какие риски. Так же, как если мы приходим к врачу и планируем сделать операцию, нам же рассказывают, что какие это риски могут быть. Нас же не кладут на операционный стол. Так вот, это медицинское вмешательство ничем не отличается, потому что обратно, извините меня, но вот эту прививку не вернешь, она уже навсегда в организме, и последствия, если они будут необратимы.
Да, и еще вот информация по поводу вакцины российской от COVID-19. Россия настолько уверена в своей вакцине от коронавируса, что не будет требовать от покупателей взять на себя всю ответственность в случае возможных исков. Это вот глава РФПИ заявил, что групповые иски могут подать люди, которые посчитают, что вакцина причинила им вред.
Ему легко говорить, потому что у нас на сегодняшний день ответственность производителей практически отсутствует. То есть, пожалуйста, делайте групповые иски, вы все равно ничего не отсудите. Вы ничего не докажете. Потому что есть еще целый ряд документов, нормативных документов, которые позволят любому производителю практически уйти от ответственности, которой, еще раз повторюсь, в законодательстве практически нет. Это вопрос транспортировки, вопрос ответственности медицинских работников. И в конце концов, не надо забывать, что, еще раз возвращаюсь, каждый, кто проходит вакцинацию, он подписывает, что ему все рассказали, да. Его обо всем предупредили и так далее.
Да, спасибо. Николай Петрович, спасибо вам. Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сегодня в подкасте «Слышали новость».